В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 мая, в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Евросоюз окажет Грузии помощь в размере 32 миллионов евро и откроет европейское учебное заведение регионального масштаба. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов представил парламенту кандидатуру Эрика Пухаева на должность премьера. Формирование кабинета министров продолжается. На дорогах Абхазии продолжает гибнуть большое количество людей. Общественность самопровозглашенной республики обращается к президенту с письмом и требует принять меры. Гость недели – британский литературовед и историк Дональд Рейфилд, автор книги о 3000 лет грузинской истории. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях генеральный секретарь ООН одобрил создание в Сирии зон безопасности. Северная Корея объявила, что ЦРУ и СИУ замышляют убийство вождя. В Ираке жертвами удара по школе стали десятки человек. Воздушное пространство над зонами безопасности в Сирии будет закрыто для военной авиации США, заявил представитель России на переговорах в Астане по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Сирии. Накануне генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш приветствовал соглашение, достигнутое Турцией, Россией и Ираном об установлении в Сирии зон безопасности, но подчеркнул важность достижения практических результатов непосредственно на территориях этих зон. Соглашение о зонах безопасности подписано 4 мая. Оно предусматривает установление режима прекращения огня, запреты на полеты над этими зонами, скорейшую доставку гуманитарной помощи и возвращение беженцев. В заявлении генерального секретаря ООН говорится, что выполнение обязательств по соглашению не должно наносить ущерб праву сирийцев на убежище. Объявление зон безопасности было критически встречено сирийской вооруженной оппозицией, которая возражает против участия Ирана в решении сирийского кризиса. Государственный департамент США 4 мая заявил о поддержке действенных мер по деэскалации насилия в Сирии и созданию условий для поиска реального политического решения для прекращения сирийского конфликта.
Эхо Кавказа. Новости.
Американские и южнокорейские агенты готовят убийство Ким Чен Ына, сообщили государственные СМИ Северной Кореи. В заявлении Министерства государственной безопасности говорится, что террористическая группа при поддержке ЦРУ и спецслужб Южной Кореи проникла на территорию страны. Заговорщики, как отмечается в заявлении, готовятся к нападению с использованием химического вещества. Северная Корея разоблачит и безжалостно уничтожит террористов, подчеркивается в заявлении. В тексте содержатся указания на биохимический состав, включающий радиоактивные вещества и яд, полученный на основе нанотехнологий. В заявлении Министерства государственной безопасности отмечается, что результаты воздействия смертоносных веществ в полной мере проявятся через полгода или год. В заявлении нет имени Ким Чен Ына, однако речь идет о высшем руководстве страны. Под этим термином подразумевается верховный руководитель. Западные агентства в последние недели отмечают обострение обстановки вокруг Корейского полуострова. Президент США Дональд Трамп недавно пообещал решить северокорейский вопрос и остановить развитие программы ядерных вооружений КНДР. Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, ужесточающий санкции против Северной Кореи. Согласно законопроекту, президенту США каждый год должны представлять отчет о аэропортах и морских портах, нарушающих режим ограничительных мер против КНДР. В частности, предлагается установить особый контроль за соблюдением санкционного режима в российских портах Находка, Ванино и Владивосток. Проверкам также подлежат отдельные гавани в Китае, Иране и Сирии. В течение 90 дней Госдепартамент должен определить, является ли Северная Корея спонсором международного терроризма. Если этот факт подтвердится, то КНДР будет включена в соответствующий список стран, предполагающих введение новых санкций. В конце апреля КНДР провела испытание баллистической ракеты. США, Япония и Южная Корея договорились о дополнительных мерах воздействия на Пхеньян и пытаются заручиться поддержкой Китая, главного партнера Северной Кореи. В Ираке жертвами ракетного обстрела школы стали 80 человек, сообщило турецкое проправительственное издание «Дели Сабах». Удар нанесен по школе в западной части Мосула, находящейся под контролем джихадистов. Среди погибших около двух десятков детей. Все они укрывались в школе во время боев между правительственными войсками и джихадистами. Пока неизвестно, кто нанес удар, операция вооруженных сил Ирака и коалиции во главе США по освобождению Мосула от Исламского государства началась в октябре 2016 года. С тех пор была освобождена восточная часть города. Иракские военные обещали освободить город до конца весны этого года. В четверг стоимость нефти упала почти на 5% до уровня ноября прошлого года, предшествовавшего соглашению стран ОПЕК о сокращении объемов добычи. Цена барреля нефти марки Brent понизилась до $48.38. Цена, добываемая в США нефти, до $45.48.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Грузии начался двухдневный визит комиссара Евросоюза по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана. Он привез новости. Евросоюз окажет Грузии помощь в размере 32 миллионов евро, а также откроет европейское учебное заведение регионального масштаба. Сегодня же в Грузии стартовала широкомасштабная гражданская кампания «Сила в Европе», ставящая целью борьбу с российской пропагандой. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Уже более 10 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом, вошедшим в силу лишь 28 марта. К этой статистике не без гордости обращались сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан на совместном пресс-конференции. О чем, кроме значимости для Грузии безвизового режима и стремления еще большего сближения Тбилиси с Брюсселем, шла речь на встрече, сообщил глава правительства Георгий Квирикашвили.
Сегодня также был подписан финансовый договор, на основе которого Евросоюз выделит помощь Грузии в размере 32 миллионов евро для поддержки осуществления договора об ассоциации. Мы также планируем открытие Европейской школы регионального значения. Эта идея принадлежит Йоханнесу Хану.
На что будут потрачены эти деньги, рассказал комиссар Евросоюза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.
Это будет способствовать приведению законодательства Грузии в соответствии с европейскими правилами в области энергетики, торговли, госзакупок и банковских услуг. Это также позволит Грузии участвовать в двух программах ЕС – «Творческой Европе», которая способствует развитию культурных и креативных сфер, и «Горизонт-2020», касающийся исследований и инноваций. Это еще один шаг, приближающий Грузию к Европейскому Союзу.
Гость из Брюсселя также отметил важность продолжения грузинскими властями курса реформ и вовлечения в них представителей оппозиции и гражданского сектора. Последние начали сегодня кампанию «Сила в Европе», направленную против российской пропаганды. Девиз звучит по аналогии с надписью на государственном гербе Грузии «Сила в единстве». Организаторы кампании – коалиция за Евроатлантическую Грузию, объединяющая более 20 НПО, представитель коалиции, аналитик Института «Восток-Запад» Нодар Тангиашвили, называют приезд еврокомиссара Йоханнеса Хана в Тбилиси приятным совпадением с началом этой кампании, обнадеживают его и дальнейшие планы Брюсселя, связанные с Тбилиси. На этом фоне Нодар Тангиашвили считает еще более значимой начатую ими кампанию. По его словам, грузинскому обществу навязывают клише о так называемой развратной жизни на Западе, об опасности либерализма по отношению к национальным ценностям, семье и религии. А это уже так называемая мягкая сила России. Она создает условия для усиления националистической платформы, отмечает Нодар Тангиашвили.
Да, 90% населения являются сторонниками Евросоюза, но в то же время 30% из них считают, что ЕС представляет собой опасность для грузинской идентичности. Патриотизм — это такое чувство, которое легко могут использовать такие силы, несмотря на то, что население все-таки поддерживает Евросоюз. Риск этого существует всегда. К примеру, что случилось в Македонии недавно? В этой проевропейской стране националисты вошли в парламент и чуть не свергли власть, потому что там шла очень активная российская пропаганда. Цель нашей кампании – противостоять такой пропаганде.
Кампания «Сила в Европе» будет идти в двух направлениях – разоблачать СМИ, распространяющие антизападные мифы, и проводить информирующие население многочисленные встречи по всей Грузии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов представил парламенту кандидатуру Эрика Пухаева на должность премьер-министра. Прежнее правительство подало в отставку 24 апреля после вступления в должность новоизбранного президента. Анатолий Бибилов ранее обещал сформировать кабинет за неделю или две, однако процесс все еще не завершен. Мурат Гукимухов с подробностями.
После избрания президентом Анатолий Бибилов говорил, что не будет затягивать с формированием правительства. Однако парламенту пока представлена лишь одна кандидатура, да и то из предыдущего правительства. В правительстве Дементия Колумбекова Эрик Пухаев занимал пост вице-премьера. По мнению югосетинского эксперта Роланда Келексаева, если у кого-то из бывших и был шанс попасть в новый кабинет, то это у Эрика Пухаева.
Но он единственный человек из команды бывшего президента Атибилова, да, вот, который не вызывал отторжения в насилии. Это он. На самом деле. Как-то он преподавателем работал. Характер мягкий такой. Не конфликты, и в принципе он не замешан в каких-то махинациях. Он вместе с Хинвальским, поэтому вот из этой команды, которая заняла такие высшие должностные места, он остался вне критики.
Кстати, не замечен в коррупции – это не всегда положительная характеристика в адрес кандидатуры. В организациях, где люди собираются, чтобы утолить жажду из бюджетных потоков, как и в любом коллективе, существует внутренняя конкуренция. Заключается она в том, что самых слабых от этих потоков оттесняют, они работают на зарплату. Иногда их балуют премиальными. В этом контексте словосочетание «не замечен в коррупции» является определением слабака, неспособного отстаивать собственные интересы. И ни о каких качествах руководителя там не может быть и речи. Но люди, знающие Эрика Пухаева довольно близко, клянутся, что это не про него, что он по своему психотипу советский школьный учитель, человек совестливый. Но это скорее характеристика, чем объяснение причин, по которым выбор Анатолия Бибилова пал именно на него. Все-таки мы говорим о должности премьер-министра в государстве, где общество ждет реформирования всех сфер жизнедеятельности республики. Эрик Пухаев по образованию преподаватель математики, возглавлял статуправление, затем курировал в правительстве социалку. Очевидно, что он явно не человек прорыва, не экономист или управленец с огромным опытом, который знает, как создать экономику, как реформировать систему управления и так далее и тому подобное. Я сегодня слышал несколько версий, почему выбор пал именно на него, но ни одно из них меня не удовлетворило. Поэтому смею предположить, у меня такое впечатление, что Анатолий Бибилов создает систему управления несколько отличную от предыдущей. В этой системе или конфигурации де-факто председателем правительства будет он сам. Это вполне логично. В республике, где глава исполнительной власти президент, зачем нужен дополнительный игрок в кресле премьера с каким-то своим влиянием, своими связями и в конечном счете со своей игрой? Кроме того, эта схема обеспечивает полный контроль президента над тем, что происходит в Кабмине. При такой конфигурации власти премьер фактически становится первым вице-премьером, а может быть и одним из заместителей. Но, как мне кажется, в любом случае присматривающим за порядком в правительстве. И здесь, конечно, нужен человек не алчный, не хапуга и при этом не конфликтный, исполнительный. И как мне сказали цхинвальские друзья, Эрик Пухаев подходит на эту должность почти идеально. Подчеркиваю, я не утверждаю, что все именно так. Но это логично, и это, как мне кажется, объясняет выбор президента. Кстати, это не ново. Подобная схема управления существует в некоторых северокавказских республиках. Ошибаюсь я или нет, станет ясно довольно скоро. И все-таки у этой конфигурации есть и минусы. При этой схеме отставка правительства, как не справившегося, не снимает претензий к президенту. Он становится как бы неотделимой частью правительства и в полной мере ответственным за ее действия. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Кутаиси началось всенародное обсуждение новой редакции Конституции, утвержденной специальной парламентской комиссией. В оппозиции считают, что поправки направлены на усиление власти большинства и выступают против представленного документа. Основной темой сегодняшней дискуссии стали изменения избирательной системы. 15 оппозиционных партий бойкотируют процесс, предлагая утвердить поправки на референдуме. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Кутаисский театр имени Ладо Месхишвили сегодня был полон. На обсуждение будущего проекта Конституции приехали люди со всего региона Имерети. Как отметил в вступительном слове спикер парламента Иракли Кубахидзе, действующий вариант Конституции был принят в 2010 году и содержал массу изъянов, в особенности в плане перехода Грузии на парламентскую модель управления, что и было отмечено в тогдашнем заключении Венецианской комиссии. После вступительного слова состоялись дебаты, в которых наряду с активом грузинской мечты приняли участие представители Европейской Грузии и часть внепарламентской оппозиции. Основные претензии оппозиции касались той части избирательной системы, в которой говорится о распределении голосов, поданных за партии, не преодолевших 5% избирательный барьер. Представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе сравнил предложенную модель с избирательной системой Муссолини. С этого момента поначалу мирное течение дискуссии превратилось в митинг, где зал шквалов аплодисментов приветствовал аргументацию мечты, а предложение оппозиции сопровождал шумом и улюлюканьем. Оппозиция объяснила этот факт тем, что большинство присутствующих в зале являлись провластными депутатами местных муниципалитетов. И этот факт в большинстве и не скрывали. Вот часть выступления Сергея Капанадзе.
Муссолини говорил, если я получу четверть голосов избирателей, у меня будет конституционное большинство. А в предложенном вами варианте для этой цели достаточно набрать 20% голосов. Поэтому, когда вам говорят, что эта модель соответствует лучшему мировому опыту, не верьте.
В грузинской мечте парировали, что предложенная модель, напротив, увеличивает шансы оппозиции на успех. Арифметическими выкладками с аудиторией поделился лидер партии Мамуком Динарадзе.
Если бы прошедшие выборы состоялись по предложенной модели, то мы потеряли бы около 15 мандатов. Это разве говорит о том, что мы подгоняем систему под себя? В том же раскладе нацдвижение получило бы 40 мандатов вместо нынешних 27. В некоторых случаях демократия требует жертв. Вот в этом и состоит правда.
Под аплодисменты завершил Мдинарадзе. Однако этот аргумент не произвел должного эффекта. Оппозиция напомнила большинству, что новая редакция основного закона запрещает формирование предвыборных блоков. Вот что заявил член демократического движения Мамука Ахледиани.
«Вы лишаете политические силы возможности создавать предвыборные блоки и объединяться в коалиции перед выборами. Интересно было бы посмотреть, как бы вы поступили в 2012 году, если бы нацдвижение приняло модель, которую вы нам предлагаете сегодня. Если бы грузинской мечте тогда запретили объединиться в коалиции, удалось ли бы вам победить правящее нацдвижение?»
Этот вопрос остался без ответа. Подводя черту под дискуссией, спикер Кубахидзе заявил, что решение принято и остается дождаться решения Венецианской комиссии.
«Венецианская комиссия подтвердит математику грузинской мечты. Наверное, нам сегодня надо было пригласить математик, потому что мы говорим о ней, но не о юриспруденции».
Необходимо отметить, что большая часть оппозиции бойкотирует всенародное обсуждение проекта. Политики предлагают принять поправки Конституции на референдуме. Для практического осуществления этого замысла требуется набрать 200 тысяч подписей, чем занимаются 15 партий. партии совместно с парламентским нацдвижением. Всенародное обсуждение документа продлится до 15 мая. В ближайшие дни к прениям присоединится президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Владикавказского школьника, написавшего комментарии в сети ВКонтакте о планируемой акции российского оппозиционера Алексея Навального, забрали для профилактической беседы в так называемый «Центр Э». Об этом ученик 9 класса одной из школ города рассказал интернет-изданию «Медуза». В теме разбиралась Жанна Тарханова.
Согласно информации «Медузы», 30 апреля ученик 9 класса одной из школ Владикавказа оставил комментарий в одной из региональных групп ВКонтакте под постом об акции протеста 12 июня, объявленной Алексеем Навальным. Как рассказал «Медузе» школьник, на следующий день к нему домой пришли сотрудники «Центра Э» и пригласили на профилактическую беседу в отделение. Кроме того, они пытались отобрать у подростка телефон. Издание опубликовало монолог подростка и фрагмент видео его разговора с правоохранителями. История получила широкую огласку в осетинском сегменте соцсетей. Большинство пользователей были возмущены действиями сотрудников «Центра Э». Правозащитник Александр Черкасов говорит, что подобные топорные действия правоохранителей наблюдаются по всей России. По его словам, это имеет обратный эффект. Рост недовольства, говорит Александр Черкасов.
Первый вопрос, который возникает по прочтению этой новости. Ну почему? Почему у нас идет вот эта новость? Почему у нас так плохо преподают историю России конца 19-го, начала 20 века? Ведь такие полицейские действия в свое время и создали в России, в царской России, вполне себе революционную ситуацию. Когда мирные агитаторы, ходившие в народ, подвергались репрессиям, и из них в итоге выковали инородную волю и другие малоприятные для тогдашней администрации образования. Правило «действие рождает противодействие» тоже не отпечаталось в головах нынешних следователей. Ну, ничего нового в этом нет. И школьников, и родителей, и учителей есть. И директоров школ в самых разных городах России ставят на вопросы, промывают им мозги. Число затронутых такого рода профилактикой исчисляется, наверное, уже трехзначной, если не пятизначной цифрой. Достаточно посмотреть весьма отрывочную статистику, которую приводит это вот Ленинфо. Но даже не говоря о целях, не оценивая цели, они не стабильности режима. Все это не способствует стабильности режима. Все это лишь укрепляет, мотивирует, делает более сознательными тех, кому этот режим не нравится. Откуда столько двоечников? И почему именно они обрекают Россию на повторение невыученных уроков? 17-й год как раз заставляет об этом вспомнить. 100 лет назад уже провалили.
Директор фонда защиты сирот и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, нам по пути, психолог Лаура Татаева, говорит, что комментарии школьника в соцсетях не стоит рассматривать как призыв к участию в протестных акциях. Говорит Лаура Татаева.
То, что ребенок дал комментарий, это можно рассмотреть не только с той позиции, что он пропагандирует, да, или провоцирует, или кого-то призывает, ни в коем случае. Возможно, он просто выразил свое мнение, и не полная информация. То есть ребенок мог и не понимать всю серьезную ситуацию, и просто выразить мнение. И не так, что он хотел кого-то куда-то там призвать. Второе, что касается работы сотрудников, то, что все-таки, если, конечно же, там был этот умысел, я не могу это утверждать, да, для меня это подсомнение, вот, тогда, конечно, ребенок в любом случае должен понимать всю ответственность, которая может последовать. Но, конечно, ребенка травмирует вообще сам факт того, что пришел там участковый полицейский, да, то есть они изначально воспринимают, конечно, полицейского как что-то, что может наказать.
В пресс-службе МВД пообещали прокомментировать ситуацию, однако за время работы над материалом ответы на свои вопросы я так и не получила. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Предварительное заседание по делу протоиерея Георгия Мамаладзе, который обвиняется в подготовке убийства секретаря-референта Патриархии Грузии Шорины Тетруашвили, закрыли во избежание нанесения ущерба имиджу Патриархии. В конце апреля главная прокуратура Грузии ужесточила обвинение в отношении Мамаладзе. Ему инкриминируется подготовка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений или по найму с использованием отравляющих веществ. Владимир Унанец с подробностями.
Первое предварительное судебное заседание по так называемому делу о цианиде, в котором обвиняемым является протоиерей Георгий Мамаладзе, закрыли для прессы и общественности. Судья Бадри Шоня посчитал обоснованным ходатайство прокуратуры о нежелательности освещения процесса по моральным и этическим причинам.
На основании пунктов А и Г 3 части 182 статьи Уголовно-процессуального кодекса Грузии заседание объявляется закрытым.
Несмотря на протест самого обвиняемого, Георгий Мамаладзе до закрытия процесса успел заявить о своей невиновности и отверг аргумент прокуратуры о том, что закрыть заседание надо хотя бы из-за вопросов, связанных с личной жизнью протоиерея.
Я хочу, чтобы заседания были открытыми, мне нечего скрывать. Речь шла о моей личной жизни, но я думаю, что моей личной жизни это не касается. Мы обсуждаем предъявленные мне обвинения, и в этой связи мне нечего скрывать.
Не угодил своим решением судья и представителям Грузинской православной церкви. Юрист патриархии Адишер Карчава посчитал формулировку одной из причин закрытия заседания, то, что это может повредить имиджу церкви, неприемлемой.
Аргумент, что этим может быть нанесен какой-то ущерб имиджу церкви, не имеет никаких оснований. Мягко говоря, это ничем не подтверждено. Патриархия и Грузинская православная церковь во время испытаний становятся только сильнее. И опасения по поводу того, что какая-то информация станет доступна общественности, это не аргумент. Более того, эта информация не сегодня, так завтра все равно станет публичной. Так что хотелось бы, чтобы стороны сосредоточились на конкретном деле, касающемся обвинений в адрес Георгия Мамаладзе. Они занимались имиджем патриархии. Я считаю, что процесс должен быть частично открытым.
А вот сторонники Мамаладзе считают, что процесс должен быть не частично, а максимально открытым. Рауль Агикиани, один из тех, кто активно поддерживает протоиерея, назвал решение судьи несправедливым.
Закрытие заседания служит единственной цели – как-то скрыть правду от общества и скрыть то, что абсолютно невиновный человек напрасно сидит в тюрьме. Мнение о том, что наше присутствие в зале помешает обнародованию доказательств, откровенно слабое. Они же сами обнародовали свои доказательства посредством телевидения, что видела вся Грузия. Это абсурд.
Следствие по делу Мамаладзе завершилось 27 апреля. По версии прокуратуры, для сохранения существующего материального и иерархического положения и обеспечения карьерного роста в будущем протоиерей Георгий Мамаладзе с целью извлечения выгоды замыслил убийство секретаря-референта Шорены Тетруашвили посредством сильнодействующего отравляющего вещества. При этом, по словам прокурора Джарджи Циклаури, следственные действия с целью выявления предполагаемых сообщников Мамаладзе все еще продолжаются.
Следствие завершено по части обвинения Георгия Мамаладзе. Что касается других обстоятельств, следствие продолжается с целью выявления предполагаемых сообщников Георгия Мамаладзе. В случае сбора доказательств, любое лицо, вне зависимости от статуса, будет привлечено к ответственности.
На завтрашнем заседании государственное обвинение должно представить суду доказательства, которые, по мнению прокуратуры, подтверждают совершение преступления Георгия Мамаладзе. Сторона защиты же будет ходатайствовать о прекращении уголовного преследования в отношении протоиерея, так как адвокаты считают, что для дела производства не существует никаких правовых оснований, и у прокуратуры нет реальных доказательств. Так или иначе, у общественности не будет возможности услышать версию самого обвиняемого и обещанные прокуратурой доказательства. Деталями самого громкого за последнее время скандала в Грузинской православной церкви с гражданами решили не делиться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе и находящийся в Тбилиси с визитом еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан сегодня подписали документ, согласно которому Грузии будет выделено 32 миллиона долларов для технической поддержки интеграции в ЕС и осуществления сопутствующих реформ, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. «Все видят то добро, которое приносит политическая ассоциация с ЕС и процесс интеграции. Это твердые демократические институты, независимая судебная система, высокий уровень защиты прав человека, экономическая стабильность и конкурентоспособная бизнес-среда. Это новые инициативы для регионального и инфраструктурного развития. Евросоюз помогает нам в осуществлении всех реформ, именно поэтому сегодня было подписано финансовое соглашение, на основании которого ЕС выделяет нам 32 миллиона долларов», отметил Квирикашвили. Как пояснил глава грузинского правительства, выделенные средства пойдут на осуществление всех процессов, которые сблизят Грузию с Евросоюзом. «Не дайте обмануть себя, вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра», заявил, отвечая на вопрос в ходе всенародного обсуждения конституционного проекта в Кутаиси, председатель парламента Грузии Иракли Кабахидзе, сообщает Интерпресс-Ньюс. Что касается вопросов обороны, было сказано, что у страны должен быть верховный главнокомандующий. У страны есть верховный главнокомандующий сегодня, будет и завтра. Это будет президент, но не дайте кому-либо обмануть себя. Вооруженные силы не подчиняются президенту сегодня, не будут подчиняться и завтра. Это маленькая ложь, которую вам подбрасывают. Вооруженные силы не подчиняются верховному главнокомандующему, заявил Кабахидзе. Накануне на окраине в селении Црау Алагирского района Северной Осетии при проведении земляных работ был обнаружен взрывоопасный предмет. Предположительно, бомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Говорится в сообщении, поступившем в Вестник Кавказа из пресс-службы ГУ МЧС Российской Федерации по РСО «Алания». Специалистами Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия «Алания» направлена заявка в Южный региональный центр МЧС России на направление в Республику пиротехнического расчета 495-го спасательного центра для разминирования авиабомбы, говорится в сообщении. В августе на территории российской военной базы Южного военного округа в самопровозглашенной Республике Абхазия состоится двухнедельный международный военно-патриотический сбор-слет «Молодежи. Азбука безопасности и выживания 2017». Участниками летнего лагеря станут российские и абхазские юноши в возрасте от 12 до 17 лет.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На дорогах Абхазии ежегодно гибнут десятки людей. Для маленькой республики эта цифра весьма существенна. Только за последнюю неделю зафиксирована гибель 7 человек, 4 из них – дети. Общественность самопровозглашенной республики обращается к президенту с письмом и требует принять меры. Такие обращения были и раньше, однако ситуация не меняется. Подробности в материале Елены Заводской.
Вчера на трассе около поселка Бзыбь в Гагарском районе водитель совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая скончалась в больнице. За последнюю неделю это четвертый ребенок, ставший жертвой ДТП на трассе Псоу-Ингур. Сегодня в социальной сети Facebook было опубликовано письмо к президенту. В официальные инстанции оно пока не поступило, но пользователи активно это письмо обсуждают. Его авторы требуют, чтобы президент страны принял срочные решительные меры. Они указывают на то, что нынешний министр внутренних дел не является профессиональным сотрудником милиции, и его методы реформирования системы МВД не помогают исправить сложившуюся ситуацию. Между тем, статистика гибели на дорогах за последние 10 лет практически не меняется. В Абхазии началась установка камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эта мера оценивается как положительная, но ее внедрение требует ресурсов и времени, а это значит, что ни сегодня, ни завтра ситуация решительным образом не изменится. Авторы обращения к президенту предлагают увеличить заработную плату сотрудникам милиции. А так как бюджетных средств на это нет, то доплачивать им процент от суммы штрафа, начисленного нарушителю при составлении административного протокола. В обществе отношение к этой идее неоднозначное. Есть мнение, что в погоне за своим процентом от штрафов сотрудники ГАИ начнут ловить и штрафовать всех подряд. А штрафы будут оплачиваться не через терминалы, а на месте, из рук в руки. И непонятно, кто будет эту ситуацию контролировать. И как можно требовать этого от сотрудников ГАИ при зарплате 8 тысяч рублей в месяц? Такая нищенская зарплата провоцирует сотрудников на поборы. У них серьезные проблемы с материально-техническим обеспечением. Не хватает оборудования, служебных машин, а на те, что есть, в сутки выделяется до 15 литров бензина, что явно недостаточно для патрулирования трассы. Общественность ставит и вопрос контроля над работой автошкол и выдачи водительских прав. Сегодня в Абхазии можно спокойно получить водительские права, не сдавая экзамен, а заплатив 7 тысяч рублей. В итоге наши дороги наводнены водителями, не знающими правил дорожного движения. В Абхазии крайне редко проходят судебные процессы по виновникам ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Широко распространена практика, когда стороны договариваются. Родственникам пострадавших или погибших возмещается определенный ущерб, и уголовные дела не возбуждаются, что создает атмосферу безнаказанности и вседозволенности. Новая волна гибели в ДТП вызывает у людей возмущение. Потом ситуация как-то устаканивается, ужас проходит, жертвы забываются. И общественное возмущение сходит на нет. До новой серии аварий. Так и живем от одной череды смертей на дорогах до другой. Гром гремит давно, но мужики не крестятся. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Настало время нашей постоянной по пятницам рубрики «Гость недели».
Гость недели.
Грузия – перекресток империи, история длиной в 3000 лет. Так называется книга Дональда Рейфилда, английского ученого, которого читатель прежде знал как специалиста по русской литературе и автора известной книги «Жизнь Антона Чехова». Между тем, Дональд Рейфилд много лет изучает Грузию, свободно владеет грузинским, и сегодня в рубрике «Гость недели» обсуждает с моим коллегой Вадимом Дубновым грузинскую историю в самом широком смысле и, конечно, с чеховскими отступлениями.
Дональд, кто ваш читатель? Чтобы вопрос не казался таким шаблонным, я его немного уточню. У вас не совсем обычные книги. Вот кто он, англичанин, который знает и любит творчество Чехова настолько, чтобы заинтересоваться его характером, его жизнью, его любовными похождениями, в конце концов? Понятно, что в Грузии ваша книга обречена на успех, как и... Но я подозреваю, что вы писали это в первую очередь все-таки для своих.
Да, но когда я вот заново печатал, переписывал, для русского читателя я кое-что добавлял и менял, так что, мне кажется, для России, конечно, гораздо более, это больное место, любимый мозоль, и россияне относятся к Грузии совершенно по-другому, как разведенный муж к своей бывшей жене. Конечно, по-моему, у меня больше читателей в России, чем было в Англии. В Англии книга вообще прошла, скажем, рецензенты относились с уважением, но... Не знаю, сколько пробно, но намного меньше, чем в Москве, по-моему. А Чехов такой же популярный в Англии, как в России. И хорошо, что, может быть, Чехова у нас не преподают в школах, так что не портят отношение к нему на всю жизнь.
Вас удивило то, что в России читателей было больше, чем в Англии? Или на это тайно и рассчитывали?
С самого начала показалось, что точно о Грузии будут читать больше в России, чем в Англии. А насчет Чехова я не был уверен, потому что уже существует сколько биографий Чехова. В России пишут жития святых, а в Англии пишут, как говорят, с бородавками. Хотя в России, я замечаю, появляется новый сорт биографии. Вот когда смотрю на Лосева, это Лосева о Обродском и Быкова о Пастернаке, уже по-другому пишут. Более колоритно, более независимо, не так почтительно, как раньше. Больше всего в России я боялся своих коллег, чеховедов, потому что я как-то белый ворон в этом отношении. Но со мной, кажется, они уже примиряются. Театралами ничего, и читающей публике тоже ничего. Хорошие реакции. На время перестали меня приглашать на конференции.
Да, некоторые вас критикуют в России за то, что вы к святому относитесь как к человеческому, скажем так.
Да, это опошление, дискредитация, как будто Чехов любимый дядя, которого я оскорняю память.
Ну, вы сказали, что в Англии Чехов так же популярен, как в России, что
да,
для...
Да, в любое время в Лондоне его ставят, ну, к сожалению, так мало чеховских пьес, всего 4 великих пьес, но всегда вот идет хоть одна пьеса Чехова. И рассказы хорошо переведены, легко переводится, легче, чем, скажем, Достоевский.
И мне казалось, что русская литература для Запада — это набор глыб таких, вроде Толстого, Достоевского, Солженицына, а Чехов, и, скажем, Гоголь – это такие вершины для гурманов.
Ну, он нам кажется более нормальным человеком. Он не только писатель, он и врач, он и садовник. Это вообще успокаивает английского читателя, что это никакого волосатого пророка, который появился из какого-то монастыря, нормальный человек.
Но с Грузией примерно та же история, ведь она тоже не авангард. Место в постсоветском авангарде для западного человека вроде занято Украиной, Лукашенко, там, Чечней, в конце концов. Интерес ваш к Чехову и Грузии – это стечение обстоятельств или какой-то особый выбор?
Чехову – это давно начался, когда я начал преподавать русскую литературу и русский язык студентам уже в Австралии. Это было, ну, в 60-е годы. Мы ставили пьесу Чехова «Дядю Ваню», потому что это довольно простая пьеса, всего 9 ролей. И я заметил, что это вот очаровательно действует не только на публику, но и на актеров. Я понял, что то, что там читается на странице, это только начало. Вот, что у него какое-то магическое вот влияние на людей. Потом, когда открылись архивы в России, вот после перестройки, и я открыл в архивах Ленинки, то Чехов ни одного клочка бумаги никогда не выбрасывал. Все, что там, можно писать жизнь, и почему-то до этого никто не хотел. Они вот предпочитали миф о Чехове. Поэтому я начал копаться в этом архиве, и я получал очень большое удовольствие от всей чеховской семьи, потому что у всех был образцовый почерк, очень легко читать их письма, и отношения были такими интересными между братьями, между родителями и так далее, что это просто наслаждение. А Грузия – это совершенно другое дело. Может быть, даже случайно. Я попал туда в 73-м году. Я хотел заниматься русскими поэтами, потому что есть большая переписка русских поэтов с грузинскими литературным музеем. Но я поехал на 3 месяца по старому советскому культурному договору с Англией. Но мне ничего не показывали. И я вот перешел в университет и попал в кафедру грузинского языка. И оказалось, что я там очень нужный человек. Юбилей поэтов, они хотят, чтобы хоть англичанин переводил Галактионы и Важу Пшабел на английский язык. Тогда в Грузии довольно сильно было диссидентское движение Гамсахурди, который потом стал президентом. Тогда он был молодым, обаятельным человеком, и я с ним сошелся, вот, и даже вот кое-что из его самиздата вот увозил в Англию.
Как вам тогда показался Гамсахурди?
Тогда он был очень нервным человеком, но это понятно, за ним следили. судили, даже были попытки вот отравить его. У него были довольно странные религиозные вот интересы. Он очень любил английскую поэзию, особенно вот христианскую. Какая-то вот, не знаю, теософия или так далее. Вот он был немножко вот одержим вообще странными идеями. Но все-таки он был симпатичным тогда. Конечно, когда он вернулся из ссылки и начал вот хлопотать о власти, он стал совершенно другим, маниакальным.
Он тогда не производил впечатления фанатика?
Еще не фанатик, нет. Он был типичным сыном великого человека. У него отец, тогда его отец Константин Гамсахурий еще был живых, в очень большом почете, поэтому вначале не хотели арестовывать Гамсахурдию. Такое почтение к отцу. Может быть, это типичный невроз. Сын великого писателя всегда мнит, что он тоже каким-то образом велик, но его пока не признают. И от этого, по-моему, все пошло. Какое-то мессианство. Но это медленно развивалось. К сожалению, в конце концов, он стал президентом. Мы не смогли спасти Грузию от него. Приглашали в Англию, чтобы как-то удалить его из страны, но не удалось.
Вы сказали, что Чехов был набором миф, но и Грузия ведь для постсоветского человека это такой набор стереотипов. Вино, кино, гостеприимство, Сталин, футбол. Вот вы, как человек со стороны, ощущали давление этих стереотипов?
Если там 3 месяца вот проведешь, и если уже начинаешь говорить по-грузински, понимаешь, что эти мифы просто вот какой-то камуфляж, что вообще страна совершенно по-другому работает, то главное в Грузии, я бы сказал, это семейные отношения. Поэтому они очень хорошо сопротивлялись социализму, защищали друг друга, не так предавали друг друга, как, скажем, в России. Это солидарность внутри. И гостеприимство – это метод обезоруживать иностранца, даже вот империю. Так накормишь, напоишь, что он уже становится безвредным.
Из вашей книги вот у меня создалось впечатление, что 3000 лет этой истории – это такая история поисков европейского пути такого, эллинистического свойства, византийского, российского.
Повторяют. Может быть, это одна и та же ошибка. Это начинается уже вот со времен римских императоров, что они взывают к Западу, вот Запад что-то обещает. Грузины все время просят одно и то же. Пришлите 20 тысяч хорошо вооруженных войск. И вместо этого они получают или миссионеров, или агентов какой-то организации. Но все-таки они вот стремятся в Европу. Может быть, они ближе к Европе сейчас, чем когда-нибудь.
История вот этих попыток, это история неудач? Это вот что-то неправильно делалось? Да. Или это какое-то проклятие? Или это такая объективная реальность, с которой просто надо смириться?
Одно время это казалось проклятием, но основных выходов не было. Лучше все-таки стремиться на Запад, хотя Запад может быть равнодушен, чем терпеть тиранию Турции или Ирана или Советского Союза. Так что понятно, почему. Все-таки христианский народ, они приняли христианство. Вот. Когда приняли, они так понимали, что это значит, что они получают защиту сначала от Византии, но все-таки от христианских государств.
В вашей концепции Россия, она достаточно дуалистична. Она почти такая часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо. Есть время для мракобесия Муравьева, а есть время для либерального Воронцова. Поэтому Россия остается для Грузии вот таким искушением, из которого она не может выпутаться.
Россия вела себя точно как Франция в Северной Африке или британцы в Индии. Они были и благодетелями, и угнетателями. Разница только в том, что британцы уже понимают, что они, может быть, больше вреда, чем добра принесли индусам, а Россия до сих пор убеждена, что она источник вот, порядка, цивилизация, спасение от всего азиатского.
Вы описываете систему сначала имперского управления Грузией, а потом советского. Да. А правильно я понимаю, что колониальная суть вот такого управления остается неизменной?
Не совсем колониальная. В том смысле, что русских поселенцев почти не было. Так что Грузия сохранила свою этническую вот целостность. Мне кажется, что разница есть все-таки. Под царями вот наместники были все-таки вот русскими. Воронцов и Борятинский, хотя они были очень талантливыми правителями. А при советах все-таки это местные грузины. Берия в особенности, а потом другие, Джаванадзе, которые правили. И, может быть, поэтому было более гибко и независимо от Москвы. Но все-таки Москва всегда вот требовала, чтобы послушности.
Перейдем к Саакашвили. Вы не жалеете для него черной краски? Он для вас безнадежно отрицательный герой?
Это очень интересная личность, и, по-моему, он еще не исчез с исторической ценной. У него есть и гениальность, свободное мышление, и есть у него такая темная сторона, к сожалению. Так что он был и демократом, и тираном. И таким, наверное, он остается. Так что Саакашвили, пока Саакашвили вот не все сказано. Какую ответственность он несет за смерть своего премьер-министра Жвания? Это еще как будто какой-то тайный договор есть. Об этом больше не говорить, его не привлекать к ответственности. Никаких следствий больше нет. Хотя ясно, что это очень темное дело.
С каким соотношением плюсов и минусов войдет, по-вашему, Саакашвили в историю?
Мне кажется, что он больше положительного, чем отрицательного сделал. Самое лучшее, что он, когда он не победил на выборах, он ушел без протеста.
Знаете, этот ответ меня удивил, потому что из вашей книжки мне казалось, что вы ничего не прощаете Саакашвили.
Нет, я бы сказал, что многое прощается, но все-таки есть на его совести, наверное, кое-какие вот преступления.
А почему вы «Розовую революцию» называете театрализованным действом? А не жаль, Шеварднадзе так устал от власти? И не жаль, Москва была согласна на Саакашвили? Она же про него же все знала.
Это было вообще шоу. Все знали, все, которые вот были за кулисами, знали точно, что произойдет. Ну, а точно как в Сербии. Они вот научились у сербов, и вот это они подражали сербам, когда сербы избавились от Милошевича.
В Сербии тоже было шоу?
Может быть, сербы вот написали сценарий.
Вы так сейчас скажете, что все Сорос придумал?
Нет, я там был, конечно, стихийный, но все-таки американские, и русские, и вот младшие министры Грузии уже знали, что произойдет. И...
А зачем это было русским?
Мне кажется, что Шеварднадзе так ненавидит бывших советских кругах за распад Советского Союза, что даже путинских кругах очень были рады избавиться от него. И им казалось, что, наверное, что Саакашвили будет вторым Гамсахурди, что он просто вот такой безалаберный, как Гамсахурди, и что Грузия вообще будет безвредной, в таком состоянии безвредным, хаотичным. Они ошиблись. Саакашвили был гораздо умнее и вот проворнее, чем они думали. Но первые 2-3 года отношения с Путиным у Саакашвили были довольно хорошими. У него вот тогда, конечно, был очень хороший министр иностранных дел Соломея Зурабишвили. Жалко, что отношения так испортились.
Что означает независимость для Грузии? Вы пишете, что она не всегда была самоцелью. И даже в 18 году были споры, нужна независимость или не нужна независимость. А с другой стороны, даже выступления в защиту памяти Сталина и Берии были формой отстаивания независимости, как вы пишете.
По-моему, это вопрос независимый с самого начала их истории, уже 2000 лет. Это главный стержень их политического мышления. Были времена, когда они вот соглашались на ограничение этой независимости. И в 19 веке вот грузинские вот радикалы, социалисты вот предвидели, что можно построить такую Россию, где Грузия без полной независимости может жить своей жизнью. Но вообще независимость это, по-моему, самое необходимое для страны. Только вот иногда на 10 лет, на 20 лет эта мысль стушевывается и... Они ищут других выходов, но всегда они возвращаются к идее независимости.
Отсутствие традиции, долгой традиции собственной государственности не входит в противоречие с вот этим желанием независимости?
Нет, потому что у грузин есть очень хорошая историческая память, и у них есть память о Золотом веке. Этот Золотой век – 12-13 век. И это кажется идеалом, к которому можно в любое время вернуться. Было бы счастье. Так, век Давида, вот, строителя и там царицы Тамар, для них это идеал независимости, когда Грузия стала не только независимым государством, но и империей. И они об этом постоянно мечтают и не забывают. Вся литература сосредоточена на этом. Помните, что грузины читают исторические романы о средних веках. А таких романов, по-моему, нет на русском языке. Но для грузин, ну, для каждого ребенка, вот, средние века – это идеал, к которому надо постоянно возвращаться, стремиться.
По книге можно выстраивать график настроения Грузии. Такая ритмичность, наверное, есть в каждой стране, но вот у вас это очень отчетливо видно, где у Грузии, в какой момент был подъем энтузиазма, а когда, наоборот, разочарование. Грузия в какой точке этого графика? Сейчас подъем или разочарование?
Ну, я замечаю в Грузии, вот, особенно вот среди молодого поколения, что они мыслят гораздо более по-европейски, чем их отцы и деды. Может быть, положение меняется, но уже нет отчаяния, нет несбыточных мечтаний. Они вот довольно реалистично думают сегодняшней политике. И вот сегодняшнее поколение вот охотно живет за границей, и потом возвращаются в Грузию. А раньше грузин большое не жилось за границей. У них не было диаспоры, почти не было. И им очень было неуютно. И даже во Франции, в отличие от армян, которые хорошо живут или в Америке, или в Африке, в Австралии, в любой стране мира, современный грузин вот становится больше европейцем в этом отношении. Они более гибкие, они более вот более разумны, можно сказать. Так что меньше отчаяния и меньше мечтательства.
В рубрике «Гость недели» Вадим Дубнов беседовал с Дональдом Рейфилдом, автором книги «О 3000 лет грузинской истории». И завершаем программу обзором юго-осетинской прессы. Его подготовила Зарина Санакоева.
Газета «Республика» вновь обращается к теме нехватки воды в столице Цхинвали. В заголовке статьи проблема названа вековой, и это действительно так. Автор вдается в историю и описывает немалое число проектов, которые были призваны обеспечить питьевой водой Цхинвал. Тем не менее, сегодня вода в дома цхинвальцев подается по графику. В межсезонье, когда из-за паводков приходится отключать некоторые водозаборы, воды, как правило, не хватает. Воды в Южной Осетии более чем достаточно. Огромное количество рек, родников, ледниковых вод. И тем более удивительна ситуация с нехваткой воды, обращает внимание автор. Воду просто нужно собрать и доставить до потребителя. За эти годы предлагалось огромное количество вариантов и проектов. Но автор приходит к мнению, что нужно задействовать все возможности основного водопровода «Едес-Цхинвал». Общий проектный объем поступающей воды должен был составить 1200 кубометров в секунду. Такой объем на самом деле реален. Дело в том, что вода в районе села Едес поступает из высокогорного села Келацат. Вернее сказать, это группа озер, фильтраты воды которых через вулканические породы просачиваются на низменность. А водных запасов в этих озерах, питающихся ледниками, более чем достаточно, пишет автор. И вспоминает в конце о легенде, как жителям одного села воду перекрывал дракон. Так вот, пишет автор, для нас это чудовище сегодня олицетворяет отсутствие добросовестности в работе, недостаточно грамотное планирование и учет приоритетов. И победить этого дракона нам дано в самих себе. Блогер Алан Парастаев комментирует интервью Анатолия Бибилова российскому изданию «Коммерсант» сразу после избрания президентом. В числе прочего, Бибилов говорит и о перспективах открытия транзита через Южную Осетию в Грузию. Как стало ясно, новоизбранный президент в принципе за его открытие. Для этого, по мнению экс-спикера, нужно, чтобы Грузия ушла в сторону политического диалога в вопросе признания независимости Южной Осетии. В этом нас должны поддержать страны, которым необходим транзит через Южную Осетию. Они должны дать Грузии четкий сигнал об этом, обрисовал схему действий Бибилов. Такую схему можно назвать «транзит в обмен на признание», размышляет Парастаев. Посмотрим, сработает ли она и как скоро мы сможем воспользоваться выгодами нашего географического положения и в политическом, и экономическом плане. И, конечно, в плане повышения уровня жизни народа, о котором так часто говорит новый президент. Газета «Южная Осетия» опубликует интервью первого президента республики Людвига Чибирова. Беседа посвящена избранию нового президента. Сегодняшние международные реалии таковы, что Россия подвергается различного рода нападкам, в том числе информационным, за признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Это обстоятельство обязывает нас ко многому. Органы власти страны своими действиями обязаны продемонстрировать всему миру успешность российской политики в регионе. У нас есть возможность развивать наше независимое государство. У нас есть кредит доверия со стороны Российской Федерации и стран, признавших нашу независимость. И мы не имеем исторического права не оправдать этот шанс, сказал экс-президент. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.